Я уже говорил, что праздник жатвы охватывает очень много разных тем. Но, на мой взгляд, есть главная тема праздника жатвы. То есть, когда мы вспоминаем о празднике жатвы, мы должны всегда вспоминать о самой главной теме. И это тема пришествия Иисуса Христа. Вот праздник жатвы должен напоминать верующему человеку о таком событии, как пришествие Иисуса Христа. И сам Иисус, когда был на земле, он сделал такое сравнение. Он сказал такие слова. «Жатва есть кончина века». Вот он сравнил труд земледельца, когда его труд закончен, наступает осень, он подводит результат. Результат своего труда – это есть жатва. И Иисус сравнил этот образ и сказал, что когда человек закончит свой земной труд, свою жизнь на земле, когда человек предстанет перед Богом, Бог оценит жизнь каждого человека. Вот это будет его жатва. И ну, сегодня, например, атеист может верить в то, что со смертью все заканчивается, но Библия говорит однозначно, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Потом человека ждет встреча с Богом, и Бог называет вот эту встречу, вот эту оценку, которую Бог даст человеку, это его жатва. Жатва всей его жизни. И поэтому пришествие Христа, конец нашего мира, это есть главная тема праздника жатвы. Вот подумайте, от вечности Бог запланировал сотворить этот мир за 6 дней. И он так и сделал. Вот то, что он запланировал, он в точности совершил. Подумайте, от вечности Бог запланировал, что на землю придет его Сын. И на Рождество мы вспоминаем это событие, Бога воплощения. И Библия говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына. Вот он, что запланировал от вечности, в точности так все исполнилось. Смотрите, Бог от вечности запланировал спасение людей. И это спасение людей будет заключаться в том, что Божий Сын должен прожить святую жизнь на земле и взойти на крест Голгофы и там умереть за грехи людей. И Бог в точности это исполнил. Вот как Он это запланировал, спасение человека, все события жизни Иисуса Христа Он к этому привел и в точности это исполнил. И вы знаете, что точно так же в точности Бог запланировал и кульминационный план истории всего мира – это конец мира, будет конец мира. И конец мира связан с событием, которое Библия говорит, пришествие Иисуса Христа во второй раз. Вот когда Иисус придет во второй раз, наша планета закончит свое существование, это будет конец мира. И это кульминационное событие, вот кульминация – это всегда самое важное, это всегда самая важная тема, потому что это итог всего. И вот что будет в этот момент происходить, когда Иисус придет во второй раз? Я хотел бы с вами прочесть один стих, где это пророчество, оно тоже вот как бы облечено вот в эти сельскохозяйственные термины. Посмотрите вот на слайд, если у вас есть Библии, вы можете открыть. Евангелист Матфей записал эти слова. Один стих, 3 глава, 12 стих. Давайте я прочту. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Эти слова сказал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель – это был один из пророков, человек, который своими глазами видел воплощенного Божьего Сына, Иисуса Христа, Бога-человека. И Иоанн Креститель, он поплатился головой за свою верность, в буквальном смысле этого слова. Царь Ирод отдал приказ отрубить ему голову. Он остался верным своему исповеданию, что Иисус Христос – это Божий Сын, это обещанный Мессия, это тот, о котором говорили все пророки Ветхого Завета. Он пришел, и он остался верен до конца своему исповеданию. И Дух Божий вложил в уста Иоанна Крестителя вот это пророчество. пророчество о последнем времени, пророчество о том дне, когда история мира завершится, когда Иисус придет во второй раз. И Иоанн Креститель говорит это пророчество в этих же вот образах и метафорах, связанных с сельским хозяйством. И мне хотелось бы сегодня как бы раскрыть, ну как бы распаковать смысл этих метафор. О каких реальных событиях говорит это пророчество? И мы можем точно знать, что оно исполнится в точности, как в точности исполнилось все то, что говорил Иисус Христос. В точности исполнится это пророчество. Давайте подумаем. Ну, первое, что здесь я вижу и о чем говорит это пророчество, что в день пришествия Иисуса Христа будет очень большое, можно сказать, великое разделение людей. И при том, что это великое разделение людей произойдет на две группы. Бог разделит все человечество только на две группы. И эти две группы упоминаются в этом пророчестве. Одна группа – это пшеница, вторая группа – это солома. Вот Бог разделит всех людей только на две группы. При том, что если посмотреть на людей, ну, с точки зрения, например, ну, людей, то мы можем как бы разделить людей на разные вот какие-то группы, категории. Мы можем делить людей, например, по их там национальности, да? Мы можем разделить людей по их цвету кожи, по какому-то социальному статусу, по каким-то моральным качествам, по каким-то профессиональным навыкам, по, я не знаю, очень много можно найти таких сфер, по которым мы можем как бы делить людей. Но в тот день, когда Бог разделит людей, будет только две группы. Одну в Библии называют пшеница группу, вторую группу Библия называет солома. Все, других групп не будет. При том, что почему Бог так разделит людей? Потому что в тот день Бог подвергнет испытанию сердца человека. Написано, что человек смотрит на внешнее, Бог смотрит на сердце. И вот сердце подвергнется вот этому огненному испытанию, в результате которого одни окажутся в одной группе, другие окажутся в другой группе. При том, что, вы знаете, например, президент, вор, лауреат Нобелевской премии, атеист, религиозный иудей, русский, украинец, все могут оказаться в одной группе под названием солома. Вот такое у Бога будет деление. И возникает вопрос, а кого же символизирует пшеница и кого символизирует солома? Давайте подумаем об этом. Под пшеницей подразумеваются все мужчины и женщины, которые здесь на земле уверовали в Иисуса Христа. Они признали свои грехи, они признали в Иисусе Христе свою единственную надежду, Господа и Спасителя. Эти люди любят Бога, они хотят повиноваться Его Слову, они убегают от греха, потому что на грех они смотрят, как на своего врага. Их сердце хочет стремиться к благочестивой жизни, и в своей жизни они приносят плоды спасающей веры. Вот эти люди названы пшеница, вот кого она символизирует. Тогда возникает вопрос, а кто же представляет собой солому? Все остальные люди. И эти люди могут принадлежать, не знаю, разной национальности, разному народу, говорить на разных языках. Они могут, эти люди могут исповедовать какую-то любую религию здесь на земле. Но если эти люди отвергают Иисуса Христа как Божьего Сына, как Искупителя, как единственную надежду, благодаря которому человек может спастись, они не верят в Евангелие и отвергают Христа, эти люди все относятся ко второй группе солома. К этой группе солома я бы даже отнес тех людей, которые, может быть, на словах внешне, ну, как бы говорят, что не верят в Бога. Мы часто слышим, человек говорит, ну да, я верю в Бога. Что-то есть, какая-то высшая сила есть. Ну, Бог, Он живет в моем сердце, Он живет в моей душе. И у многих таких людей есть форма, ну, какая-то форма, какие-то, может быть, внешние дела, но нет содержания. нет плодов истинной веры, нет послушания заповедям Христа, нет желания убегать от греха, нет желания стремиться к благочестивой жизни, есть форма, внешняя обрядность, нет содержания. Солома. В тот день огненное испытание, вы знаете, как огонь, он смывает какую-то краску, да, и мы можем увидеть какую-то реальность. Так я бы сказал, знаете, краска мертвой религии вся сойдет. Вот в тот день она не выдержит огня испытания. И человек, который как бы пытался обмануть себя самого, прежде всего, Бога, других людей, если нет этого содержания жизни для Бога, это окажется соломой. И поэтому каждый человек должен задать себе вопрос. Вот уже на этом этапе, я думаю, что это пророчество, оно очень важно для каждого человека, актуально. Почему? Потому что все люди, которые здесь находятся, вот все, это пророчество связано с жизнью каждого из нас. Почему? Потому что каждый человек должен уже сейчас задать себе вопрос. А я кто? Вот если будет только две группы людей, пшеница и солома, а кто я? В какой группе окажусь я? Я пшеница или я солома? Нету третьей группы. И знаете, что в Библии этот контраст, он подчеркивается постоянно. Например, Христос говорит, есть два только пути. Один широкий, второй узкий. Третьего пути нету. Есть два дома. Один построен на камне, второй на песке. Есть свет мира, а есть, или есть соль земли, да, есть солома земли. Есть овцы, извините за такие образы, а есть козлы. Много разных метафор, но все они подчеркивают вот этот контраст. Две группы, два результата жизни и два дальнейших пребывания, то, что человека ждет вечности. И вы знаете, в истории мира уже была такая ситуация в дни потопа, когда пошел потоп на землю, и Бог наказывал людей за грехи, было только две категории людей. Одни, которые были внутри ковчега и смогли спастись от этого потопа, и вторые, которые были вне ковчега и которые не смогли спастись. И точно так же сегодня каждый человек, кто здесь находится, должен спросить себя, задать себе вопрос честно. Кто я? Я пшеница или я солома? Когда придет Христос и испытает мое сердце, произведет вот это великое разделение, в какой группе окажусь я. И поэтому человеку не просто нужно посмотреть на какие-то свои внешние дела, а задать себе вопросы. Люблю ли я Иисуса Христа? Действительно ли я хочу убегать от греха? Если я прихожу в церковь, в собрание, почему я это делаю? Если я жертвую какие-то деньги на дело Божье, ну что мной двигает? Ну почему я это делаю? Потому что Бог испытает, ну, мотивы человека, не просто внешние дела, сердце человека. Сегодня вот такое разделение, ну, невозможно. Ну, и сегодня как бы вот и пшеница, и солома, если использовать эту метафору, они вместе пребывают. Ну как в мире, так даже в видимой церкви. Видимой церкви. Почему? Потому что мы с вами, ну мы не можем сделать это разделение. Мы не обладаем всеведением, как Бог. Мы можем ошибиться. Знаете, если бы нам дали право как бы вот определять, кто пшеница, кто солома, мы можем ошибиться. Потому что, например, Иуду до момента, пока он не предал Христа, мы бы, возможно, определили как пшеницу. Ну, потому что к нему вроде бы не было никаких претензий. А Петра после его отречения, ну, мы бы точно сказали, это солома. Вы видите, человек может ошибиться, потому что он не обладает всеведением, и это не наша сегодня задача, ну, делить, да, это Бог сделает. Он праведный судья, и вы знаете, Бог не ошибется. Не получится так, что какое-то маленькое зернышко пшеницы, оно затеряется между соломой. И так не получится, что какой-то пучок соломы окажется между пшеницей. Поверьте, ошибки не произойдет. каждое зернышко пшеницы будет собрано в житницу, и вся солома будет отделена от пшеницы. Итак, понятно, в чем суть этой метафоры. Посмотрите дальше, о чем это пророчество. Оно хоть и облечено вот в форму таких метафор, оно говорит о каких-то реальных событиях, которые произойдут в тот день. И дальше говорится об участи пшеницы и участи соломы. Смотрите, что будет в пшенице? «И соберет пшеницу свою в житницу». Это участь пшеницы. О чем говорит эта метафора? Что значит «Христос соберет пшеницу в свою житницу»? Это говорит о том, что все верующие в Иисуса Христа в день пришествия Иисуса Христа воскреснут. Они будут собраны вместе, и они будут собраны в безопасном месте. Это место в Библии названо рай. То, что сказал Иисус Христос одному из разбойников, который в последний момент своей жизни признал свои грехи, Иисус ему сказал такие слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот о чем говорит эта метафора. Все люди будут собраны, все, кто истинно веровал в Иисуса Христа, всех соберут, и они будут там, где Иисус Христос. По поводу этого иногда ко мне подходят и задают такие вопросы: а можно ли, например, верующего человека кремировать, да? Или нужно обязательно похоронить в земле? Ну, потому что люди как бы боятся, а вдруг вот его, если его кремируют, ну, как-то вот он не воскреснет, Христос как-то его назад вот не соберет, и он потеряется. И я хочу сказать так, что это вопрос культуры, это просто вопрос культуры, потому что Библия говорит: и море отдаст, и земля, могила отдаст. Поверьте, никто не потеряется. Иисус говорил своим ученикам такие слова: «Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни». Вы знаете, всех проверят по списку. Всех проверят по этому списку. И поверьте, никто не потеряется и никого не забудут. Не переживайте. Если вы пшеница, ни одно зернышко не потеряется. Проверят по списку, вас не будут, вас найдут. Вас приведут в безопасное место. Это то, о чем говорит это пророчество. Это то будущее, которое ожидает человека, который здесь на земле примирился с Богом, покаялся и уверовал в Иисуса Христа. И живет здесь для того, чтобы повиноваться Христу. Это будет день вот жатвы. И в этот день его отнесут в безопасное место. Иисус, очень много мест Писания говорит об этом. Молитва Иисуса Христа, она говорит: «Отец, которых ты дал мне, я хочу, чтобы они были там, где я, и видели славу мою». И поэтому, когда мы даже во время похорон провожаем верующего человека, мы знаем, у нас есть обетование Иисуса Христа в Евангелиях, где Он молил, и мы знаем, что Он получит ответ на свою молитву, что если человек прожил в вере в Господа Иисуса Христа, он сейчас там, где Иисус Христос, а Иисус Христос в раю. И это одно из пророчеств на эту тему, где Иоанн использует вот эти образы. Житница – это место безопасно, это рай. И всю пшеницу соберут до последнего зернышка. Итак, это будущее, которое Бог приготовил верующему человеку. Что же будет с соломой? «А солому сожжет огнем неугасимым». И вы знаете, вот эти слова, ну, они должны вызывать у человека страх. Страх, если человек не принимает Евангелие, если он, ну, отвергает Христа как Господа и Спасителя. И вы знаете, образ огня, метафора огня, она понятна. Она понятна была людям в то время, она понятна людям сейчас. И метафора огня говорит о очень сильных мучениях, очень сильных страданиях. И вы знаете, что люди, которые, например, пострадали при пожаре, которые получили, ну, большие там степени ожога, там 70-80%, да, они умирают в страшных мучениях. Даже невозможно себе представить еще большую боль, как боль от ожога. И поэтому все метафоры в Библии, которые говорят о таком месте, как ад, о вечных мучениях, мрак, тьма, огонь, их цель – показать, что это место вечных мучений. Что будет с Соломой? Какова реальность? Каждый человек, который при жизни отверг Евангелие, отверг Христа, который прожил в безбожии и неверии, будет наказан Богом на вечное мучение. Если пшеница будет вечно пребывать с Богом, то солома – это люди, которые будут вечно пребывать в вечных мучениях. И вы знаете, ну вот говорит на эту тему очень тяжело. Вот мне говорит на эту тему о вечных мучениях очень тяжело. Я, знаете, даже сравнил, как вот настолько тяжело, как если бы вот хирург, который боролся за жизнь ребенка и не спас, ему нужно выйти к родителям и сказать родителям, что ребенок умер. Очень тяжело сказать. И точно так же очень тяжело говорить на эту тему. И тем не менее, я считаю, что мы не должны умалчивать об этой теме. Почему? Я знаю, что многие люди сегодня, они вообще не верят в существование ада и то, что Бог накажет человека на вечные муки. Они не могут себе это понять. Они говорят, как любящий Бог может допустить существование ада и вечное мучение? Это правда слишком ужасно, чтобы в нее поверить. И я думаю, что дьявол радуется такому мнению. Если есть люди, которые так думают, он только этому радуется. Это значит, что такие люди, ну, они не будут очень сильно беспокоиться своей душе, ну, все будет хорошо. Они говорят, ну, да ничего этого не, все будет хорошо. Во-вторых, я знаю, что есть люди, которые, ну, верят в существование ада, но они не верят, что он вечен. Например, чистилище. Люди верят, что есть какое-то такое среднее место, где, может быть, человек немного помучается, но, знаете, как говорится, но все равно в любом случае будет амнистия. Ну, это ненадолго, амнистия, она все равно будет, поэтому, ну, как-то можно особо сильно не беспокоиться. Также я знаю, что есть люди, которые верят в то, что Библия говорит о существовании ада, но они верят, что они туда не попадут. По причине того, что, ну, они хорошие люди. Я слышал, как многие люди говорили, что да, нужно такое место для грешников. Вот убийцы, воры, насильники. Но должно быть справедливое возмездие. И если такое место и существует, то это правильно. Эти люди должны ответить за свои грехи. Но я-то не такой. Я ж не могу быть вместе в одной компании с такими людьми. И поэтому очень многие люди заблуждаются, ну, о своей доброте, когда они говорят, ну, я же никого не убивал, я же не ворую, я же не прелюбодействую. Я очень хороший человек, я отличаюсь от этих людей. И такие люди совершенно не понимают того стандарта, по которому Бог будет судить каждого человека. Вы знаете, что если вы вот, ну, бывали на кладбище или когда умирали ваши родственники, вы должны признать то, что в такие моменты все те люди, которые умирают, ну, они как бы становятся все очень добрыми, потому что на похоронах всегда говорят о людях только доброе. На кладбище, на могильных надписях родственники всегда хотят написать какие-то добрые слова. И я понимаю, как бы вот вопрос одной девочки, которая присутствовала на таких похоронах, на кладбище, она подошла и спросила у мамы: «Мама, скажи, если на этом кладбище похоронены только добрые люди, а на каком кладбище похоронены злые? А где злые похоронены, если везде только добрые?» И поэтому Христос использует разные метафоры. Врача, он говорит, что «я пришел к больным, ну, я как врач, и во мне будут нуждаться только те, ну, которые понимают, что они больны». Очень понятная метафора. Если вы знаете, что вы больны, вы вызываете врача. вы вызываете скорую помощь, если вы понимаете, что болезнь серьезна. Если вы чувствуете, что вы здоровы, вы к врачу не идете. И Христос говорит, что я пришел к больным, но люди не понимают, что они все духовно больны. Потому что Бог ставит приговор, все согрешили, все лишены Божьей славы. И все должны понять, что тот стандарт, по которому Бог будет судить, ни один человек не сможет оправдаться. Нету совершенных людей, которые бы смогли бы удовлетворить этот Божий стандарт. И поэтому Христос и говорит, Евангелие нужно всем людям, каждому человеку. Потому что нравственно добрый человек, но отвергающий Христа как того, кто умер за его грехи, окажется в одной компании с вором, убийцей и блудником. Я даже, знаете, больше, я бы так вот спросил. Скажите, есть ли здесь, в этом зале, люди, которые в прошлом совершили убийство? Поднимите руки, если такие есть. Вот. Видите, два человека только. А я думал, что будет лес рук. Знаете почему? Потому что Христос говорит на горной проповеди, что если ты гневаешься на брата твоего, ты человека-убийца. Потому что грех рождается в сердце человека. И прежде чем кого-то убить, на это действие человека толкает ненависть. И поэтому люди судили о грехах по внешним действиям, а Христос говорит, нет, грех уже в сердце. И если ты когда-либо гневался на другого человека, если в твоем сердце хоть раз была ненависть к какому-то человеку, на Божьем суде ты уже будешь виновен в нарушении шестой заповеди «не убий». Точно так же человек, который совершил убийство. Поэтому если только два человека подняли руки, а остальные считают, что никогда не совершали такого греха, подумайте о Божьем стандарте. И поэтому мне хотелось бы сегодня спросить, обратиться к верующим людям. Скажите, вы верите, что Библия – это Божье Слово, и что Библия вся полезна для наставления? Если вы действительно в это верите, то вы должны поверить в то, что ад вечен точно так же, как и вечен рай. Потому что об этом говорит Библия. То же самое Евангелие, которое начали проповедовать ученики и стали говорить о том, что всякий, кто поверит и крестится, спасен будет. Знаете, на одном дыхании продолжает, а неверующий осужден. То же самое Евангелие говорит об этом. И вы знаете, я уверен, что среди нас здесь тоже могут быть люди, которые верят в существование ада, но они считают, что в церкви об этом не надо говорить. Не надо отпугивать наших друзей, которых мы приглашаем на собрание неверующих. Не надо как-то их запугивать. Лучше им рассказать о Божьей любви, а про ад опустить и не говорить. Я хочу высказать свою точку зрения. В моем понимании, если мы действительно любим этих людей, мы должны им рассказать и эту вторую истину, о которой говорит Библия. Потому что в моем понимании любовь подразумевает, если я вижу опасность, если я люблю этого человека, я должен предупредить его об опасности. Иначе что это за любовь? И поэтому, если вы верите Библии и верите в то, что она вся полезна для наставления, то вы должны поверить в самую ужасную истину, о которой говорит Библия. Самая ужасная истина. Ад вечен, и он будет наполнен людьми. И самое ужасное слово об этом месте навсегда. Это говорит о том, что у человека больше не будет надежды на спасение. И Библия говорит об этом. Знаете, в истории был человек, его звали Рассел. Этот человек ходил в церковь, пока в церкви он не услышал вот такую проповедь о том, что любящий Бог накажет каждого человека, кто отвергнет Евангелие. И он никак не мог согласиться с этой истиной. Он говорит, я такого Бога поверить не могу. И поэтому он стал, изобретать свое учение о том, какой Бог. И он стал говорить, те, кто покаялись, Бог их спасет, а те, кто не верили, они просто перестанут существовать. Их просто не будет, и все. Потом у него возникли сомнения, он стал не понимать учение о Троице. Ну как такое может быть? Один Бог в трех лицах. И поэтому он изменил как бы и вот это учение Библии. Он сказал, нет, существует только один Бог, Бог Отец. Иисус Христос – это архангел Михаил, а Дух Святой – это просто сила. Потом у него возникли сомнения и в других доктринах Библии. И их он подстроил под то, как он это понимал. Многие места Библии, которые говорили про Троицу, про ад, он также изменил, истолковал по-другому. И в результате этот человек создал себе Бога по своему пониманию. И создал очень мощное лжеучение. Он стал основателем лжехристианского учения, которое сегодня называется «Свидетели Иеговы». Очень большая организация. Лжехристианская организация. Рассел стал основателем «Свидетелей Иеговых», потому что он подстроил учение Библии и Бога под того, как он это понимает. Вы видите, какая опасность заключается в том, чтобы подстраивать Бога и доктрины Библии под себя, вместо того, чтобы принять верой в то, что говорит Библия. А Библия – это книга очень реалистичная и очень правдивая. Она говорит правду. Итак, какова же правда? И правда такова, что в последний день Бог разделит все человечество на пшеницу и на солому. И я верю. Я верю в то, что Библия говорит об рае, и я верю, что Библия говорит об аде. Я верю в то, что Бог милосерден к раскаявшимся, и Бог проявит свою справедливость ко всем, кто отверг Евангелие. И я верю, что в этот день действительно произойдет великое разделение, когда Бог разделит все человечество на две группы – пшеница и солома. И вы знаете, сегодня как бы мое слово, моя проповедь, мне хотелось бы, чтобы она была сказана вовремя, для какого-то человека. Это, знаете, подобно тому, как маяк устанавливают, где существуют скалы, и маяк предупреждает, он светит, чтобы какой-то корабль не потерпел кораблекрушение. И точно так же мне хотелось бы, чтобы мое слово сегодня для кого-то было вот этим маяком, чтобы какой-то человек не потерпел кораблекрушение в своей вере, чтобы человек задумался сегодня и задал себе вопрос, кто я? Потому что этот библейский текст говорит о каждом из нас, потому что каждый из нас или солома, или пшеница. И, конечно же, Библия говорит о том, что Бог хотел бы, чтобы его житница была наполнена до краев. И Библия говорит, что Бог не желает смерти грешника. Бог долготерпит, давая время, чтобы каждый пришел к покаянию. Это Божье желание – наполнить свою житницу до краев. И поэтому сегодня есть время для каждого человека, и сегодня вот этот праздник жатвы через эти образы напоминает нам о том, что ждет человека, когда он встретится с Богом. И вы знаете, что нужно сделать, чтобы стать пшеницей. И сегодня те, кто пришли к покаянию, пришли к вере, те, которые сегодня знают, что Иисус – это ваша единственная надежда, я знаю, что многие люди могут сомневаться, окажусь ли я в этой житнице? Моя вера настолько слаба. Но вы знаете, что Бог примет не только людей, у которых зрелая вера, но Он примет и людей, у которых слабая вера. Если даже вера, она настолько немощная, как написано, как горчичное зерно, но она истинная и настоящая, вы окажетесь в житнице Иисуса Христа. Кто-то может сомневаться и думать, мои грехи настолько многочисленны. Простит ли Бог все мои грехи? Вы знаете, покажите мне место в Библии, где говорится о том, что кровь Иисуса Христа не может смыть какой-то грех. Нету такого места в Библии. Поэтому таким людям я мог бы сказать, что живите верой, то, что Иисус Христос – ваша единственная надежда. Живите в послушании Божьему Слову. И когда наступит этот день, а он наступит точно так же, как существует Библия, вы окажетесь в житнице Иисуса Христа. Вы окажетесь в месте безопасном. Потому что это пророчество, поверьте, оно исполнится в точности, как сказал Иоанн Креститель, и как исполнилось в Библии все то, что говорил Иисус Христос. Давайте мы помолимся.